Добрый день, дорогие друзья. Ну вот мы дожили до таких времен удивительных, что говорим сегодня об освященной пище публично. Ну, я сравниваю с какими-то прошлыми вот временами. Времена были воинствующего атеизма. Это было сложно вообще представить такие вот встречи, такие беседы откровенные. Это было как бы, ну, в тайне, где-то в кулуарах обсуждалось, может быть, и не обсуждалось даже серьезно и научно. Был просто вопрос веры. Вера. Я так и думал долгое время, что духовность – это вопрос чисто веры и больше ничего. Ничего практичного нет в этом. Практично – это наука, технологии какие-то, вот непосредственно то, что вот достигают ученые в космических своих путешествиях, там, машины, станки, вот, здания, ну, комфорт, удобство, жизнь. То есть общество просто, знаете, вот устремилось в эту сторону с огромной скоростью, с огромным энтузиазмом в эту сторону. А религия что такое религия? Опиум для народа. Вот, собственно, я даже до сих пор так думаю, понимаете, в каком-то смысле, потому что нам так и есть, что иногда люди верят, но ничего для этого не делают. То есть это стало некой такой формальностью или даже модой. А позже именно у меня случился серьезный переворот в сознании, когда я соприкоснулся именно со освященной пищей. Вот. Собственно, эта вот книга тоже. Мы обсуждали эту идею. И вот Сангита, она первая, кто решила создать движение просвятарианства. Вот уже название даже придумала. Просвятарианство. Вегетарианство, веганство, теперь просвятарианство. Вот. Эту историю я практически рассказывал на всех своих публичных лекциях в начале. Что со мной произошло, когда я жарил картошку для Бога. Это моя история пожизненная, как бы. Это перевернуло все мое сознание, потому что я убедился на собственном опыте, что это не какая-то фантазия, идея, слепая вера, это какая-то реальность, которую нужно осознать, понять. Над человеком существует причина. Его существование, как бы, есть причина. Высшая причина всего существует. Это причина сознающая, эта причина, она знает каждое живое существо, знает меня в том числе. Теперь осталось мне как-то вот вступить в какие-то отношения. И первые отношения, которые случились на практике, я попробовал освященную пищу. Просто попал в такую вот команду, как бы случайно, почти что случайно. На самом деле я искал какие-то вещи, эзотерические смыслы. У меня был опыт уже к тому времени, мне было тогда 27 примерно лет, около того. У меня был опыт несколько раз выхода из тела. Ну, то, что, знаете, описывают в клинической смерти пациенты. Они отделяются от тела, видят со стороны себя, там, скажем, реанимацию, вот такие вещи. Я испытал на себе несколько таких опытов. Причем я сознательно даже практиковал такие выходы из тела, чтобы убедиться, что жизнь существует после смерти. Меня это вот сильно беспокоило. С детства это меня преследовала эта проблема. Помню, я вот еще 4-й класс или 3-й класс ложусь спать вечером. Голова на подушке, ухо вот так вот наглухо. И что я слышу? Сердце бьется. Я думаю, значит, пока сердце бьется, я живу. А вдруг оно становится? Что, я прекращу жить, что ли? Мне страшно становилось. А вдруг она становится? Я же не знаю, что там. Вот я помню. Вот, и практически каждую ночь эти мысли ко мне возвращались. Представьте, это было для меня непросто было вот так вот все это переживать. У меня еще была бабушка. На ночь мне рассказывала всякие рассказы. Иногда сказки, а иногда про домовых. Говорю, ты видела? Видела. Расскажи, мне страшно. Расскажи. А мне твой про домовых рассказывать? Он предсказал гибель деда. В Средней Азии она спала во дворе, это Узбекистан, теплая ночь летняя, военное время, дед на войне, я его так и не видел. И она под одеялом лежит ночью во дворе, на улице. И вдруг я, говорит, чувствую, что ветер поднимается, и это одеяло как бы снимает с меня, поднимает снизу. Я пытаюсь ногами так вот под себя. Но ветер какой-то сильный. Я открываю глаза, а там, говорит, стоит так, говорит, такой и дует. Я, говорит, просто меня парализовало. И я поняла, что это домовой, и спросила, куда, Рик Добро? Он говорит, куда? И ушел. И пришла повестка. Это он мне рассказывает на ночь. Потом говорит, ну, теперь спи спокойно. Свет выключает и уходит. И у меня это... И сердце бьется, понимаете? Я не знаю, что будет дальше со мной. Вот. Это я тебе еще мягкую историю рассказал. Я вас хотел пощадить просто, что тут много женщин, а женщинам нельзя слишком страшные истории рассказывать. Это сказывается на их психике, на детей и так далее. Это не очень хорошо. А вот, 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 вот. То есть этот опыт у меня был уже к тому времени. И поиски, это были поиски в Ленинграде. А Ленинград, ну, может быть, вы знаете, может быть, нет. Советский Союз, Ленинград был как бы, ну, столицей черной магии. Ну, с точки зрения эзотерики, я сейчас говорю. С точки зрения, ну, советской дисциплины, это была культурная столица СССР и прочее, и прочее, и прочее. Там вот Пушкин по Летнему саду гулял, тут Петр Первый его создал, то есть мы знали историю. А вот подпольный Петербург, боже мой, это пиковая дама, знаете, это вот все эти вещи, вот... Чернуха просто какая-то. Вот я окунулся в эту чернуху, потому что мне нужно было понять, что же после смерти, есть какое-то существование или нет существования, и что это такое. И я обращался к некоторым мистикам, черным магам, чтобы вот поинтересоваться тем, той тонкой сферой, которой, как бы, мне казалось, они владеют. Но они не знали, что за тонкая сфера. Они были пользователи больше. Они изучали эти вот механизмы, гадания, механизмы наговоров, приговоров. И их, собственно, интересовал тот мир. То есть они были такими практичными, знаете, сатанистами многие. Я добрался до Карлоса Констанеды потом. Ну, а там наркотики. Но тут я остановился. Я думал, это не для меня. То есть это слишком для меня опасно. Я хотел в здравом рассудке оставаться. К тому же двое моих друзей, они погибли, занимаясь именно вот такими практиками, пытаясь найти себя. Один принимал наркотики, начал принимать наркотики, я его предупреждал, говорю, будь осторожен. Он говорит, нет, все под контролем, у меня гуру в сердце там какой-то, там гуру нашел, там уже кто-то ему что-то говорит. Я уже так осторожно, и в конце концов он увидел из окна 5-го этажа своей комнаты дорогу к Луне. Открыл окно и пошел по этой дороге. Ну, конечно, больше не вернулся. Это одного друга я так потерял. Ну, не близкого друга, но хорошего товарища. Другой занимался тоже какими-то практиками. И вдруг однажды у себя в квартире увидел, что все горит. Вся квартира горит. Набрал ведро воды, стал тушить все, пока санитары не приехали и забрали его. С тех пор я больше тоже не видел. То есть он там с чакрами работал. Все эти, вот, знаете, такие самостоятельные были попытки, они иногда кончались трагически. Ну, а в бытовом смысле заканчивались просто наркоманией большинства в эти поиски. Я потом позже узнал, что в Америке была аналогичная ситуация в 60-х годах. То есть в СССР это произошло где-то ближе к 80-м, 70-80-м, лет 10, как они, эта мода пришла из Америки именно, хиппи. Наркомания, хиппи, они были связаны. Хиппи изначально, они искали как бы... Вот этот смысл жизни, потусторонний смысл жизни, они потеряли смысл вот в этой жизни, вот практичной, рациональной, вот бессмысленной, да? И Тимоти Лири изобрел искусственно ЛСД, американец, и стал его распространять официально. Понимаете, это было официально сначала. В любом киоске могли купить ЛСД с дозировками, там, необходимыми описаниями, инструкциями, и путеводитель. Как там путешествовать в тех эзотерических, значит, вот измерениях. И вот эти хиппи, они под этим впечатлением, они отказывались от работы, они уходили в Нижний Нью-Йорк, Нижний Ист-Сайд назывался, Нижний Нью-Йорк. Это были такие, знаете, там самые такие вот, ну, там не милиции, там беспредел, там подвалы жили, значит, да как жили там хиппи, дети, цветы, ангелы, ада, там вот все там собирались. Тут даже полиция не заглядывала. Там передозировки, смертные исходы, обычное дело было. Там или сумасшедшие люди наркотиков, обычное дело было. Это был целый район, как бы вот неформально отданный вот в распоряжение вот этой молодежи ищущей. И в конце концов многие из них стали думать о том, что нужен гуру. И гуру – это понятие из Индии. Там какие-то ашрамы, там какое-то знание, какие-то веды, там Махабхарата, там Бхагавадгита, что-то они знали, слышали. Некоторые отправлялись туда и больше не возвращались в Америку. До сих пор знаю, в Джаганатхапуре живет один из хиппи, несколько хиппи, уже всю жизнь практически. Он нашел то, что искал там. Он не стал наркоманом. Ну, а многие просто погибли, как понимаете. Это очень рискованное было дело. Поэтому, когда дело дошло до Кастанеды, я подумал, нет, мне нужно что-то другое. А вот что, я не знал, как мне быть. И, то есть я стал выходить из тела, думаю, сам разберусь там. Но там вы не разберетесь, там с вами разберутся. В мгновение ока. Очень опасная ситуация. И я узнал, что все эти духи, привидения, о чем писал Гоголь, Олеша, Джек Лондон, смирительные рубашки, все это реальность. Просто была запрещена, мы не читали это, потому что это было скрыто от нас. И находил эту литературу в старых библиотеках, прочитывал и понял, что это все. Босх изображал эти в картинах. Ну, то есть это есть реальность. Но это не настоящая реальность. Там вы не найдете прибежище, там вообще не хочется существовать. Знаете, между жизнью и смертью вы не знаете ни там, ни там. Очень страшно, очень тяжело. Большое количество неприятностей. Я понял, что если я умираю, я там не могу долго существовать. Мне нужно прибежище найти в новом теле. А в этом теле не нахожу смысла, потому что я умираю и опять ухожу туда. И замкнутый цикл получается. И вот когда уже я взял литературу, классическую литературу, не вот эту современную эзотерическую литературу, надуманную, а классическую литературу, ту как Махабхарата, Бхагавадгита, Пураны, там было описано. Это называется самсара. Замкнут цикл рождения и смерти. И из нее нужно выйти. Выход из нее называется освобождение. Буквально слово есть такое. Мокша. Это мокша называется. Ну, я стал думать, а что за мокша и как достичь этой мокши. Я достаточно наивно сразу интересовался мокшей. Сразу я решил выйти за пределы рождения и смерти. Знаете, ну как все молодым людям свойственно, знаете, максимализм такой. Я думал, я сейчас смогу это сделать. А? Но путь к мокше идет через исполнение своих обязанностей в семье, в профессии, оказывается, в благородной деятельности, в развитии нравственности, благочестия, глубоких знаний, сосредоточения, йоги, религиозности. Там небоскреб еще, что нужно освоить. Чтобы прийти к освобождению, требуется много жизни, практики, написано. И нужен духовный учитель. Но на меня это не светит, я тут нет никаких духовных учителей, никогда не встречал. Такого понятия вообще не было. Все сами пытались там, кто как. И как я сказал, большинство людей, они были в лучшем случае разочарованы, а в худшем они погибали. Серьезно говорю, немало примеров. Сходили с ума, докатывались до шизофрении, там, кто как. И даже заниматься йогой необходим был проводник, если серьезно чем заниматься. Даже если вы хотите просто пранаяму освоить, это уже опасно самостоятельно делать. Даже если вы хотите асаны освоить, нужен инструктор, потому что самое травматичное занятие – это йогой. Больше всего травм от йоги. Это настолько тонкий процесс, сложный и постепенный. А у людей сегодня не хватает ни терпения, ни знания. Они думают, как спорт, знаете, чем сильнее нагрузка, там не нагрузка, там расслабление должно быть. То есть совсем другой подход. И йога – это работа с умом. Вот что не успевает. Если вы раньше времени получите реализацию, не подготовлено, да вы стресс получите сильный. Если вам сейчас сказать, кто вы на самом деле, вы стресс получите сейчас. Мы же привыкли с вами. Вот я женщина, вот я мужчина, мне столько лет, у меня такая национальность, все эти обозначения мои родные стали. А если я вам скажу другую информацию о вас, совсем. И вы почувствуете, что это правда, что с вами случится сейчас. Вы это переживете вообще? Нет. Я тоже так думаю, я по молодости, знаете, так. Да, я все смогу сделать, конечно же. Не спешите, пожалуйста, с этим. Сначала нужно поесть освященную пищу. Не одну тонну съесть надо. Нужно свой путь проесть, понимаете, сначала. Нужно очистить свою природу, свои чувства, восприятие. Внезапно, резко, это называется внезапный прогресс. Он внешние симптомы сумасшествия. Вы найдете в нем внешние симптомы. Бхагавадгите, где-то книга, дайте мне. Бхагавадгите. Есть глава, посвященная внезапному росту. Есть постепенные пути йоги, органичные. Это классика. Это классика. Собственно, от этой книги все исходит. Все эти учения, и просад, вот эти слова, и понятия, и пути. Все описано здесь изначально. И тут есть 11 глава. Она называется «Вселенская форма». Сразу показывать человеку вселенскую форму не надо. Он сойдет с ума сразу же. Если увидит хотя бы ее полминуты, он не выдержит этого. Здесь она описывается. Можете себе представить? Ну, на уровне литературы почему не почитать бы, правда? Давайте им кое-что прочитаю из вселенской формы. Что-то будет понятно, что-то непонятно, но и к лучшему. Чем меньше поймем, тем целее будем. Итак, это язык древнего санскрита. 5000 лет назад примерно это было записано только. Сама же Бхагавад-гита, она изложена в человеческом обществе, существует примерно около 2 миллионов лет, согласно самому источнику. А во Вселенную она вошла примерно 120 миллионов лет через Бога Солнца, описывает Вивасвана. Такая информация в самой Бхагавад-гите. Хорошо, что вы не верите, а то вы сейчас бы просто стресс получили. Она вошла через прародителя людей к первому царю планеты, имя известное Икшваку. Первый царь планеты Земля был Икшваку тогда. А прародитель людей, царь давно умер, конечно, тот, а прародитель наш жив по сей день. Но он не на планете Земля, у него есть своя планета, он прародитель, он конструктор человеческого существа. Он создал его природу и создал инструкцию к его природе, ману самхиту, закон человеческий, которому он должен следовать. Есть разные конструкции тел, выше человека и ниже человека. И тоже есть свои предписания. Предписания не только у животных. У них нет священных писаний, там инстинкт. Природа их так контролирует. Когда дается разум и свобода выбора, даются обязательно инструкции. В любом человеческом обществе есть какие-то зачатки религии, какие-то заповеди должны быть, законы. Иначе человек разрушит все. То есть его эгоизм в сочетании с его интеллектом, в сочетании с его вот этим могуществом внутренним, он очень опасен. Сегодня мир отклоняется от этих инструкций, и ситуация становится опаснее и опаснее с каждым годом, смотрите. Вот. Поэтому мы хотим распространить идею вегетарианства. Этого недостаточно. Просад, потому что освященная пища сжигает карму человека, освобождает его. Дает ему возможность осмыслить то, что он не может осмыслить обычно. В этих писаниях, инструкциях говорится, что 2 типа людей не могут познать истину, абсолютную истину. Первый тип – это те, кто поедает плоть забитых животных. И 2-й тип людей, помышляющих о самоубийстве. 2 типа людей не годятся для этой практики. То есть нужно оставить эти привычки, если пойти хотим дальше. Если заглянете в Писание, как люди ели мясо в прошлом, это всегда было через жертвенный обряд и с ограничениями. То есть идея была ограничить. Как водку. Люди будут пить, понятно. Запретить нельзя. Они будут подпольно гнать самогон, понятно. Хотят. Но нужно ограничить. Закон должен ограничить. Вот до 18 лет, скажем, не продавать. И до такого времени не продавать. Почему? Это вредно, это опасно. Но если вы хотите хлеб распространять, нет ограничений, сколько хотите. То есть это не опасно. То есть вот эти моменты, они описаны, что же для нас хорошо, что плохо. И есть вещи, которые сначала кажутся неплохими. Одна моя знакомая девчонка, еще студентка была, она начала курить. Тогда это было не распространено среди девчонок, но уже считалось такой модой, знаете, такой смелой девчонкой. Круто, курит. Я говорю, а отец то знает? Что отец бы старого поколения, с трудом пережил, что дочь закурила вообще. Проститутка, что ли? Такие были ассоциации. Она говорит, да знает, поймал меня. А у него строгий такой. Я говорю, как он? И что? А ему сказала, папа, вот я курю, да. Что, я стала хуже? Он сказал, да нет. Вот видишь. То есть сразу вы не заметите какого-то ухудшения. Нет, ты не стала хуже. Такая же. Немножко выпил там где-то. Нет же разницы. Вот так все это происходит. Вот такая маленькая шашечка. А за ней чуть больше. Еще больше. Еще там глыба. Чуть-чуть. Маленькое действие совершаете. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. кошмар какой. Жизнь рушится. А почему? С маленьких вещей все начинается. То есть это все описано. Закон кармы означает снежный ком, еще пример. Когда он катится, он увеличивается, увеличивается, увеличивается. И способен вот такой снежок, если разовьет скорость и массу, может разбить машину, убить человека. Лавина. А все по чуть-чуть. И сначала незаметно. И вот вселенская форма. Арджуна сказал, сейчас, выслушав все, что ты так милостиво рассказал мне о самой сокровенной части духовного знания, я избавился от всех своих иллюзий. То есть есть реальность выше, в которой мы находимся, в сравнении с которой наша жизнь иллюзорна. Нам кажется, что мы делаем все правильно. Нам кажется, что мы будем в будущем все счастливы. Заметьте, в будущем. В настоящем этого нет. Всегда есть что-то нежелательное. А в будущем точно, разве нет? Все в будущем будем счастливы. Это называется иллюзия. Счастье относится всегда только к настоящему моменту. Не к прошлому и не к будущему. Оно всегда находится только в настоящем. Если мы сейчас не испытываем желанного счастья, всепоглощающего, почему мы думаем, что завтра оно проявится, придет ко мне лично? А есть заслуги, причины? Президент страны ко мне завтра лично придет, нет? Поговорить. Я жду, я надеюсь. Но у него нет такой причины вообще. Никак не связано со мной, ну ничем совершенно. Счастье как связано сейчас со мной? Связано поступками, мыслями, словами, моими действиями. А какие действия совершаю к этому? Ну, я не совершаю никаких действий к этому, я просто жду счастья. Но мне показалось, знаете, вчера вот я познакомился там в ночном клубе, что вот эта вот девушка точно меня сделает счастливым. И ей, похоже, показалось то же самое. Так что у нас есть надежда. Вы понимаете, о чем я говорю? Это кажется. С чего начинается реальность? С осознания долга. Это сегодня тратит. И высший долг, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ни предлагал, делай как по отношению к Богу. Совершай жертву. Через жертву все получай. Не пытайся себе что-то присвоить, независимо от Бога. Станешь вором в глазах Всевышнего. Итак, говорится в Бхагавад-гите, тот, кто ест пищу, не предлагая Всевышнему, ест грех, карму. Это правда, потому что пища – это тоже живые существа, и то, что мы едим за счет их жизни, пойдем в свою жизнь, это тоже ответственность, конечно. Не только мясная пища, но и вегетарианская пища – это тоже так, тоже самый принцип. Может быть, он меньше ответственности несет, но та же самая ответственность. Человек ест грех, значит, болезни, все остальное, характер, все формируется не очень благоприятно. И слово «прасад» означает «милость Бога». Или, другими словами, «съеденная пища» еще называют ее уже. Съеденная карма этой пищи, вот что имеется в виду. Пища достается, кармы нет. Освященная пища. Она развивает тонкие ткани мозга, она примиряет сообщество людей очень быстро. Она устанавливает мир, счастье и пробуждает духовные знания в сердце человека. Это просто пища. Видите, как? Кажется, просто. Это целая наука. То есть я убежден, потому что моя жизнь началась именно с освященной пищи, духовной жизни, осмысленной жизни. Это был переворот моей жизни полный. За один день. И когда-то мы ездили уже в Индию, в первый раз я был, может быть, 91-й год, Джаганнатхапури. Место известное сейчас по всему миру, паломники едут со всего мира. Оно сильно развивается по этой причине, потому что идет сильное распространение этой проповеди. И люди узнают об этом больше и больше. Мы приехали, двое суток были в поезде индийском. Я не буду описывать, что такое индийский поезд. Не поверите все равно. Или сказать. Мне жалко вас просто, но... Разные есть поезда. Есть там, конечно, и хорошие, и чистые поезда. Но мы ездили тогда в таких низких классах. Там Если у нас купе из 4 мест, там из 8 мест. 3 так, ну, штабелями буквально. Окна без стекол, и вентилятор работает постоянно, круглые, что там иначе нельзя. И постоянно идут нищие какие-то люди, которые хотят у вас что-то взять или там подсесть тоже. Вот, там, там нет такого вот, такой культуры обычной, там простая культура индийская. И поскольку там еще не чисто в поездах, естественно, то мы боялись получить инфекцию, мы там практически ничего не ели. Так, и на основке ты бананы там возьмем, и все. И вот двое суток на этих бананах, без омовения. То есть мы страдали эти двое суток, конечно. И вот приехали в Джаганнатхапури, нас встречают. Ну, мы наконец думали, гостиница будет. Душ, что там еще. Потом что-то поедим, да, но нужно как-то омыться, привести себя в порядок. А нас сразу же, без туалета, без омовения, повезли принимать прасад. Джаганнатхи. Мы злые были все. Не умеют принимать гостей, не умеют принимать гостей. Нам нужно тот месяц дороги вообще. Двое суток, мы никакие. И все такие, знаете, злые, раздраженные, но молчат, чувство контролируют. Ну, духовные люди же все, понимаете. Я помню, как я сел. Там нужно сидеть прямо вот на полу. Что прасад настолько священен, тот Джаганнатхапури, что только на полу. Там очень строгие правила. И раздают не на тарелке, а на банановые листья. Что банановый лист считается по чистоте равен золотой посуде. И эта освященная пища только на банановых листах больших таких вот. Бывают, вам банановый лист стелят. И только руками нужно есть. Никакое, это оскорбление просады, если берете ложкой его, инструментом. Руками это применяется. И это Джаганнатхапури, там океан, понимаете, и такой ветер, этот прибой, шум, такое волнение какое-то удивительное. И песчаные дюны. Красота неимоверная при этом. И солнце. Там говорится, что по состоянию погоды это вечная весна Джаганнатхапури. В любое время года приезжайте, будет вечная весна. Там, вот это чувство волнения там всегда есть. Удивительно весеннее. Воодушевление, какая-то влюбленность, непонятно откуда. Вот такая атмосфера в Джаганнатхапури, священное место. И этот песок с ветром. И мне показывают рис такой, вот, значит, уже холодный, уже нас ждали долго, слипшийся. Просто рис. И он берет эту поварюшку. И я говорю, чуть-чуть. Ну, куда же это я столько? Рис простой. Ну, что, как его съесть? И он кладет, мне бросает на этот банановый лист. И тут же ветер с песком. Ну, сейчас я наемся. Тут инфекции всяких. Это вот Индии. Тут и тиф, тут брюшной. Дизентерия. Что тут еще? Стал на ум приходить. Думаю, ну, кошмар. Но эти индусы вообще не понимают ничего. Мы западные люди, у нас другая гигиена вообще. Это в моей голове все, знаете, вся эта проблема. Шок просто какой-то. Потом, значит, дал. Ну, это самые простые блюда. Рис дал. Хочется что-то горячего, знаете, с дороги. Я говорю, тоже чуть-чуть. Все. Так, формально. И все остальные тоже. Хватит крошу, достаточно. Все. Быстро уйти отсюда. А они счастливые такие, эти индусы, нам раздают, там такие улыбаются, там что-то говорят, там хотят нас накормить. Кто-то достал уже там какие-то специи, чтобы как-то сдобрить что-то тут. Я беру этот вот сухой рис, холодный, в рот, и трансформация. Стирается вся самскара дороги полностью, весь поезд. Я чувствую, что я уже отдохнул, уже выспался, принял омовение. Я полностью счастлив. Я восстановлен. Просто положил на язык. Попробовал, дал, повторилась другая волна. Точно такая же, еще сильнее. Я уже оказался вообще в другом месте. Стало все светиться. Я понял, я в Джаганнатхапури. Я приехал. Я еще был в поезде все это время. Еще не вышел оттуда. Мое сознание еще не вышло оттуда. Это грязь, это самскара, это усталость. И вдруг это освященная пища. Но это особая, Джаганнатхапури, она особой силы. Я не думаю, что где-то еще могут повторить люди такой стандарт. Какие стандарты приготовления пищи там, нигде в мире таких нет, даже в храмах. Очень сложная процедура. И где-то 50 с лишним подношений в день. То есть, по сути дела, они единственное, что делают в городе, это кормят божество. А потом раздают, распространяют просад все. Это их вечное занятие. И говорится, что в Джаганнатхапуре Господь ест. Вот там он, в том месте, и в том месте получится, он будет есть. И там вы должны всегда есть просад. И если вы не доели что-то, будьте внимательны, это не выбрасывается. Это нужно доесть. И если вы пошли мыть руки в умывальник, вас там остановят. Скажут, нет, эти остатки изо рта, из рук, вы не можете в нечистое место смывать. Нужно смывать под дерево. Естественным образом. Вот такое отношение к просаду там. И мы чувствовали себя очень счастливыми, когда делали все это. Эти правила. То есть через счастье вы можете осознать Бога без стресса. Если там есть любовь. Если нет любви, вы испугаетесь этого явления. Это будет непереносимое зрелище. Здесь это описывается как раз. Включите настольную лампу мне на всякий случай. Олата Саоки, услышав твой обстоятельный рассказ о появлении и исчезновении всех живых существ, я осознал твое величие, неприходящее величие. Итак, тут просьба. О величайшая личность, о Всевышний, хотя сейчас я вижу тебя в твоем изначальном облике, человекоподобный изначальный облик, я хочу посмотреть, каким ты вошел в космическое мироздание, вселенская форма, в космос, увидеть тебя, ту вселенскую форму. Я хочу увидеть тот образ, о котором ты поведал мне. До этого он рассказывал Кришна Арджуне, теперь Арджуна говорит, я хочу это увидеть, чувствами воспринять. Ну как чувствами воспринять всю Вселенную? Это, в принципе, невозможно для наших глаз, да, обычных. Поэтому здесь послушайте, что будет. И если ты думаешь, что я способен созерцать твою вселенскую форму, о Господь, владыка мистических сил, то прошу, яви мне свой образ безграничной вселенской души. То есть Бог присутствует во Вселенной, как вселенская форма. То есть много у него есть проявлений. Нет места, где бы он не присутствовал. Не дают такое место. Это все его энергии. Все, что мы видим, все, что воспринимаем, все, чем мы думаем, мы используем его энергиями. Мир, на самом деле, божественный. Если вы знаете, как он устроен, вы согласитесь, что мир устроен божественно. Сказочно, непостижимым образом, не случайным. Верховный Господь сказал, Шри Бхагаван Увача, дорогой Арджуна, о сын Притхи, узри же мое великолепие в сотнях тысяч божественных и многоцветных форм. Улучши Спхарат, увидь Адитив, Васу, Рудр, Ашвини Кумаров и остальных полубогов, множество неслыханных чудес, которые ты видел, никто не видел до тебя, откроется твоему взору. То есть все откроется сейчас Арджуне в одном месте, в одной точке пространства, вся Вселенная. Вот есть такая форма зрения, не сходя с места. Если мы будем обладать таким зрением или подобным этому зрению, то человеку нет нужды будет в сотовых телефонах, вот этих телепередачах в пространстве и космических кораблях и во всех остальных. Нет необходимости. Вы можете все узнать, не сходя с места. Когда советские альпинисты покорили Эверест, наконец, считался, что какое-то время считалось, что он не покорим вершина, что там, живая клетка не выдерживает, невозможно человеку подняться туда, он умирает. Все. Запретили даже. Но потом в какое-то время советские альпинисты все-таки покорили Эверест, но они были уже с кислородными масками, были по-другому уже оснащены. И вот они поднялись наверх, там вот эти кадры есть, как они вот в этих вот масках вот кислородных там руками так двигают. Вот мы здесь на вершине. Индийские йоги и ламы тибетские, они очень удивились. Зачем такой риск? Можете в тонком теле подняться туда спокойно и обратно вернуться. Зачем вы в физическом теле это делаете? Это опасно, это чревато последствиями. Все вы потом будете долго болеть. Для этого есть тонкое тело. Или другие способы, как здесь описывается. Можно увидеть все внутри себя. Почему? Ничего образного. Человеческое тело. Там много энергий неизученных. Это маленькая модель вселенской формы. То же самое. Только вот есть океан и капля океана. Состав химический тот же самый. Если вы исследуете каплю океана, вы будете знать, какой химический состав всего океана. Зачем вам переплывать океан? Изучите себя. Познай себя, познай все остальное. Ты маленькая модель Вселенной. То есть у тебя, смотри, если взять клетки твои, как они расположены, как взаимодействуют, это целая Вселенная. Сколько? Триллионы операций в секунду сейчас происходят в нашем организме. Триллионы операций на клеточном уровне. Пока мы здесь сидим, слушаем, и при этом, в зависимости от звука, услышанного и образа в уме, это все вибрирует, реагирует на звуки, на смыслы, что я понимаю, что не понимаю. Разные совершенно состояния в крови образовываются и в секрециях. Это тело человека. Скажите, кто им управляет? Разве я управляю этими процессами? Я пользуюсь этими процессами. Всего лишь пользуюсь этой машиной. Янтра называется. Машина – это тело. Теперь Арджуна хочет увидеть большую машину, большое тело. Ему интересно, как это вот Всевышний входит вот в сверхдуша, да, во Вселенную всю. А ведь там столько живых существ, он все это пронизывает. Он пронизывает и мое тело тоже, и мои чувства пронизывает. Это поддерживающая сила. И он хочет это увидеть глазами, глазами. Но поскольку ты не сможешь увидеть меня своими нынешними глазами, я наделяю тебя божественным зрением, узри же мое мистическое могущество. Вот тут начинается. Внезапный прогресс называется. Вдруг вы видите. Не белая горячка, это как думаете, нет? Я встречал одного человека как-то, который был в аду. Сейчас скажу, это был, опять же, 1980, может быть, 9 или 8 год. Была программа, мы собрались в небольшом клубе на квартире, читали Бхагавад-гиту, обсуждали это. И был новый человек, один сидел в углу. Вот так же, вот так, в таком же капюшоне вот так сидел. Вот очень похож. В углу. Вот так же голову опустил. Вот как похож вообще. И у него был такой орлиный нос, круглые глаза. И он в одну точку смотрел и так вот мигал постоянно. Вот так вот. Ни на что не реагировал. Я его так заметил. Думаю, ну странно немножко, чуть-чуть странноватый человек. К нему даже не подошел потом. Может быть, там наркотики, может, там что-то еще. Я пришел домой, и вечером в коммунальной квартире у нас звонок. Телефон в коридоре. Звонок. Меня приглашают телефон. Здравствуйте. Я у вас был на программе, то есть вчера, да, это было, вечером. И по голосу я вспоминаю, да, вы бы один был человек, так, и что же? У меня вопрос к вам. Я говорю, пожалуйста. Здорово, интересно поговорить. А отвечен? Я говорю, нет, от не вечен. Набрал воздуха, чтобы как-то развить эту тему. Он сказал, большое вам спасибо, положил трубку. Странно, чего. Ну, ладно. Проходит ровно сутки. Вот ровно сутки. В то же время вечером звонок. У меня к телефону. Здравствуйте. Я вчера вам звонил по телефону. Да, я вас слушаю, давайте, что-то. У меня вопрос. Ну, давайте вопрос. А, отвечен. Я говорю, ну, это образно говорят, поймите. Но когда много страданий, ну, кажется, что никогда не кончится. Даже вот минуту потерпеть, ну, подобно вечности. Карма закончится, и ад закончится тоже. Большое вам спасибо. Положил трубку. Сутки проходят ровно. И в то же время опять звонок по телефону. Опять меня. Здравствуйте. Отвечен, да. Про это, да. Ад. Почему вы все время спрашиваете про ад? Я же вам сказал, что он не вечен. Это карма. Карма временна, любая. Плохая карма временна, хорошая карма временна, душа вечна. Карма закончится, исчерпается страдания, и не будет никакого ада. А если совершите грехи какие-то, накопите, снова попадете в ад. Закон кармы существует. А почему тогда христиане говорят, что ад вечен? Я говорю, ну это образно говорится. Ну а представьте, что в зубном кабинете вам без наркоза сверлят зубы. Говорит, ну все, 10 секунд потерпите. А вы потеряете сознание за эти 10 секунд. За 5 секунд потеряете сознание, вы не выдержите. Для вас будет казаться, это вечный ад вообще. А если месяц он будет сверлить зуб, на спасение надеясь, это все, это вечно будет. Ну, в таком восприятии. Я говорю, так почему только про ад спрашиваете? Тут столько знаний, столько аспектов всего. Что вы на этом зациклили? Он говорит, дело в том, что я был в аду. А я в то время не очень-то верил, что вот есть какие-то реально адские планеты. Там, я как-то образно больше понимал. И в то же время я читал в Пуранах, что есть такие планеты. И даже на Земле есть такие регионы, где может временно проявиться ад. Например, концлагерь какой-нибудь там. Ну, вот, бывает, да? И там буквально ад. Пытки какие-то там. Даже на Земле случаются такие явления. И он мне говорит по телефону, я вам хочу при личной встрече все рассказать. Приходите ко мне домой. А все эти телефонные звонки жена слушает. С кухни постоянно. Говорит, кто звонит? Я говорю, да ничего. Нет, я что-то чувствую. Что за звонок? Кто? Что за человек? Куда ты пойдешь? Я говорю, мне нужно к нему. Он не хочет про ад рассказать. Он говорит, не пущу, туда не пойдешь. И знаете, у меня уже было предчувствие ада уже. Я что-то не ходил. Вот через этого человека атмосфера на меня все это навалилась. Но я же, значит, проповедник. Я же должен быть смелым человеком, да? Должен рисковать своей жизнью. Я говорю, я пойду туда. Я жену в сторону. Поехал на Васильевский остров по адресу. Двор-колодец, старый двор-колодец питерский, знаете, такой там никогда солнечный свет уже 200 лет не проникает. Первый этаж, габаритные двери такие, тьма, там никакого света нет. И я вот этот какой-то там, такой какой-то колокольчик какой-то был старый. Позвонил. И дверь открывается, и там просто глухо, темно тоже. И никого не вижу. Смотрю вниз, там голова поднимается туда. В белом, старуха какая-то так вот поднимает голову, меня смотрит. Такие глаза, старые. Так поворачивается, говорит, проходи. И растворяется в темноте вообще, и все, нет никого. Я захожу, темно, потом вижу там какой-то свет, какая-то вот дверь, проем, пошел туда. И вижу его профиль, силуэт, зашторенный почему-то окна вообще от света дневного, темнота. И его профиль вот этот горбатый, нос, мигающие глаза, длинные волосы, и взгляд в одну точку, сидит в кресле напротив пустого кресла, ждет меня. Дальше продолжать? Какая тема лекции у нас? А? Саморазвитие, да, это саморазвитие, правильно. Нужно все это знать, хоть чуть-чуть знать, как устроен мир. То, что мы не можем философски объяснить, нужно объяснить эмоционально, не так ли? Надо почувствовать, нам же не просто нужно услышать, надо почувствовать эту реальность, да? Я рассказываю, как я почувствовал атмосферу ада. Я сел напротив него, как он ожидал, и он мне все рассказал. Где-то час было, не беседа, а просто его рассказ. Он даже на меня не смотрел. Он просто погрузился в ту реальность, где он был, и все рассказал, как он попал в ад. Я, говорит, я сильно пил. Я был алкоголиком. И там, где на Неве, вот эти сфинксы каменные, оригинальные сфинксы с Египта, там, говорит, земля разверлась, и там я провалился в ад. Врачи назвали это белой горячкой. Но все, что я видел, говорит, я не могу забыть. Он рассказал, какая надпись на этих вратах. Он не читал ничего подобного. Он просто сказал то, что увидел. Он сказал, что с ним там делали, как его закладывали в камень, как его обвил змей и держал его в этих вот в тисках. А врачи говорят, какие-то судороги скрутили его, не могли выпрямить его тело целую неделю. Он видел тонкий мир. Он воспринимал, он видел, что с ним происходит. И самое удивительное было в том, что у меня не было ни тени сомнений, что-то реально с ним произошло. Вся атмосфера перенеслась на меня полностью. С тех пор я не сомневаюсь, что есть другие измерения жизни, конечно же, и выше, и ниже человека. И нам нужно ориентироваться в этом пространстве. Мы в свободном плавании. Поймите правильно. За нас никто ничего не решит. Не найдетесь на просто чье-то вот руководство в этом мире, что все будет в будущем хорошо, идите в магазин, идите на работу, и все в будущем будет хорошо. Нет, состаримся и умрем, и все. И все, что нас ожидает. И каков результат нашей жизни? Минимум, о чем человек должен думать, говорится в Ведах. Планировать следующую жизнь. Сегодня об этом никто не знает. Даже эту жизнь спланировать не можем точно. Не знаем законов. Это духовное осознание. Должна осознать, как устроен мир. Если я хочу расширить вот, эту вот этот зал, допустим, ну, скажу, тесновато, надо сделать шире. Давайте эти стены. Это туда, это сюда, это туда, это туда. Не интересуюсь конструкцией, потолок упадет на голову. Разве нет? Я должен знать, как устроена эта конструкция. Если я хочу что-то изменить и улучшить. Обычно берут люди, если они реконструируют какое-то здание, берут план изначальной конструкции, архитектуры, изучают его внимательно, несущие стены, все должно быть научно. И только после этого они что-то начинают делать. Знаем ли мы устройство мира сегодня? Мы бурим землю, хорошо. Ядерное оружие изобрели так. А к чему это приведет? А вы знаете, что такое нефть? В Ведах написано. Это кровь планеты. Вы выкачиваете кровь планеты, какие будут последствия? Самые непредсказуемые. Уже это было, в Пуранах описывается. Когда-то существовала та древняя цивилизация, демоническая. Планета была захвачена демонической цивилизацией. Они выкачивали все ресурсы из планеты, и золото, и нефть, все остальное. Планета Земля сошла с орбиты вниз, стала на уровень адских планет. Жизнь на Земле стала невыносимой просто. Они даже света Солнца не видели. Она была всегда за облаками, плотно, всегда, беспросветно. И дышали они газами, а не воздухом. Сегодня мы уже что-то чувствуем, что меняется климат на планете, меняется даже воздух, меняется даже качество воды. Воду стали уже продавать в магазинах. Смотрите, вода – это естественный продукт, чистейший. Его нет в природе. И мы нормально себя чувствуем, мы ждем счастья. Вот какая история. Поэтому, собственно говоря, мы должны осознать тот мир, в котором мы живем, как мир, сотворенный свыше. По высшему плану, не по нашему плану создается Земля. Мы должны знать, что Земля создается по плану Всевышнего. Здесь человек должен работать, трудиться. Никто нас не освобождает от труда. Это задача. Это задача эволюции. Здесь необходимо трудиться в правильном направлении. Когда-то в райском саду жили Адам и Ева. Так описывается. Ты не знаешь, кто там жил? В райском саду? Адам и Ева. А, вот видишь. Вот теперь ты знаешь, кто там жил. И Бог им дал этот вот райский сад. Живите здесь счастливо, только вот с этого древа не ешьте плодов, он сказал. Ну и они не спрашивали даже, почему. Ну, надо же верить Богу. Раз он говорит, значит, это хорошо. Никто ее не будет трогать. Никто не собирался трогать. И Бог покинул этот райский сад и ушел в свою обитель. Там на том древе жил змей-искуситель. Помните? Он там жил на том древе. И он завидовал Богу, понимаете? И он однажды сказал Адаму и Еве, а знаете почему? Он запрещает вам есть эти плоды. Почему? Мы не думали об этом никогда. Нас мы доверяем, мы любим. Зачем нам сомневаться в его словах? Нет. Дело в том, что если кто-то съест плод с этого дерева, он станет подобным Богу. Бог не хочет конкурентов. Не верите? Попробуйте сами. Вы станете богами, если съедите фрукты. Слушайте внимательно. Это очень интересная история. Мы все в этом настроении. Мы хотим тут быть богами. Работать никто не хочет. Все хотят повелевать и получать желаемое. Так мир устроен. Все борются за это место. Здесь большая конкуренция на Земле сейчас. Много проблем. Потому что все уподобились богам. Это начинается с этой истории в Библии. Итак, Адам и Ева съели этот фрукт. И затем Бог является в этот сад райский и не видит их. И зовет: где вы? Адам, Ева, идите сюда. Говорит: мы не можем появиться. Почему? Мы стесняемся. Как стесняетесь? Почему стесняетесь? А мы ноги. А кто вам сказал, что вы ноги? Вы раньше не знали этого. Откуда узнали, что вы ноги? Вы были чисты, как дети. Не ели вы ли этот фрукт с дерева? Что же случилось с ними, скажите? Что за энергия проникла в них? Вожделение, совершенно верно. Вызывает стыд. Маленькие дети не стесняются. Там ничего, неправильное вожделение. Сегодня мы назовем взрослую особь, где проявилось вожделение. Это уже самостоятельная особь. Она полностью управляет свое эго, свой характер, свое мнение, оно его отстаивает. Мы назовем вот это вот особи готовы войти. Это биологическое понимание человека. И животные тоже живут именно так. Они отстаивают свое мнение, они охотятся друг за другом, они эксплуатируют, они свирепые. Живот живася, живанам. Низших поедают высшие. Вот как они живут. А человек предназначен для другой роли, для божественной роли. Он не должен поедать пищу, он должен почитать просад, освященную пищу. То есть это освобождает от вожделения, очищается. Он как ребенок становится, он чистый становится, как ребенок. Все, мы говорим о духовном просветлении, о самосознании, то суть его заключается в контакте с духовностью. А все слово «духовное» относится к Богу, ни к чему-то еще. Хотя в нашу бытность советскую духовным считали разные вещи, например, послушать классическую музыку считалось это духовное занятие. Кто-то считал, что поесть в ресторане под музыку там духовно провести время тоже. Кто-то занимался спиритизмом по ночам, блюдце там катал, духовная практика была такая. Кто-то занимался черной магией, говорит, это тоже спиритуализм. Нет, Веда говорится, все, что не связано непосредственно с Богом, не является духовным. Это тонкие материальные измерения. Что сейчас Арджуна и увидит, и ужаснется. Арджуна увидел во вселенской форме бесчисленное множество зевов, бесчисленное множество глаз и удивительных видений. Господь, облаченный в небесные одежды и украшения, вздымал над собой разнообразие, разнообразное божественное оружие. Тело его было украшено небесными гирляндами и умощено божественными благовониями, благовонными маслами. Все, что предстало перед Арджуной, было дивным, ослепительным, безграничным и всеохватывающим. Если бы на небе разом взошли сотни тысяч солнц, их свет мог бы сравниться с сиянием Верховного Господа в его вселенской форме. Да, здесь потом подробности описываются, нам неведомые, что он там только не увидел одновременно в одном месте всю вселенную. Это не шутка. Есть видение вне пространства и времени. Мы слышали, что бывают провидцы люди какие-то там, они видят сквозь время, допустим, или через сны, или просто видят что-то. Все уже есть, все уже существует. Нам просто отмерена жизнь в этом измерении. А все уже известно про нас, что будет, что было и что сейчас происходит. Хороший астролог может сразу сказать, назвать ваше имя, посмотрев на вас, и сказать, сколько у вас сейчас денег в кармане. Я серьезно говорю. Это известно. Но не нам. Мы живем в этом измерении человеческом, чтобы развивать свое сознание именно таким образом. Потому что мы на этой ступени эволюции. И чтобы продвигаться дальше, нужно отказаться от идеи господства. Через смирение. Кроткий смиренно наследует Царство Божие, говорится. Через смирение. Это не дано ни одному живому существу, кроме человека. Смирение означает не отождествлять себя с телом. Прасад – это уже не просто пища, это дух. Вот мы должны осознать вот эту сторону одухотворения мыслей, речи, поступков, движений, профессий, семьи, династии. Это династия, если одухотворенная семья, она становится династией. Род человеческий, он связан весь должен быть. Сейчас он разбит на части. Мы теряем эту связь. Прасад – одна из форм восстановления родовых связей, освященная пища. Про нее много, целые разделы вет описываются про освященную пищу. Ее без всяких шуток доказывают мудрецы, что она равна по чистоте и могуществу Всевышнему Господу, не отлична от Него. Если предлагается с полной верой и искренней, с любовью, она становится такой же могущественной. Это проводник Бога, божественных энергий. Пища. Просто простая пища, смотрите. Она должна быть чистой, не мясной, скажем. Там чистые продукты не используются. Если высокие стандарты брать, то ни лук, ни чеснок не используются. Масло лучше всего топленое использовать, чистое топленое масло. Она не пережаривается, не пересушивается, не пересаливается. Она сочная, маслянистая, приятная сердцу, увеличивающая радость и продолжительность жизни. Так они описываются. Вот это наша пища. Это, по сути, лекарство для души и ума и чувств. Это наша пища. Пища страстная, слишком острая, слишком соленая, слишком горячая, слишком холодная, слишком пересыщенная специями. Она вызывает, стимулирует сильно аппетит, возбуждает, но вызывает болезни. И пища разложившаяся, безвкусная, в тамосе, в невежестве, во тьме. Темная пища. И формула гласит: вы то, что вы едите. И не то оскверняет вас, что в вас входит, а то, что выходит. Вы выпили спиртное. И что выйдет из вас? Вот за что отвечаем. А попробуйте выпить спиртное, чтобы не было выхода. Значит, не надо пить. Иногда говорили, но курить, пить, но мы курильщики активные. А вы курильщики пассивные. Раньше везде, в общественных местах курили. Все дышали этим дымом. В офисах, в поездах, в самолетах, кругом. Сегодня, видите, это меняется. Хорошо. И нам всегда говорили, ну а что вот вам нельзя, вы не курите. Но вы пассивные курильщики, вы все равно этот дым вдыхаете. Нет, есть разница. Вы вдыхаете дым для наслаждения. Вот в чем разница, видите. Вот чем человек наслаждается, когда принимает тамасичные продукты. Наслаждается своим невежеством. Вот в чем его порог. Он гордится своими плохими качествами, гордится собой, хотя у него куча плохих качеств внутри. Он гордится этим невежеством. Он себя считает, знаете, достойной личностью. Он обижается, если его кто-то не уважит там, или что-то скажет, правду какую-то. Вот это проблема современного общества. Люди стали очень уязвимы, очень обидчивы. Правду сказать практически сегодня невозможно никому. Родители сейчас спрашивают, как воспитывать вообще подростков. А почему? Вожделение увеличивается. Что такое вожделение? Вожделение означает, что я вас больше не слышу. Я хочу то, что я хочу, и никого это не касается. Вот была хорошая девочка, Золушка, понимаете? Дочь наша, да, хорошая. Вот встретила этого мальчика. Знаете, что с ним произошло? Как подменили? Что это? Вожделение. Она уже никого не слышит. И он тоже был хорошим мальчиком, а встретил вот такую девочку. А вот что не произошло? Совсем другой человек, мать говорит, отец. Вообще неуправляемый, вообще непонятно, что с ним случилось. Она его испортила. Нет, это вожделение. И оно выходит. Вот эта проблема. Этим наслаждается человек. Наслаждаться нужно учиться достойным образом. Потому что если мы хотим съесть пищу, нужно остановиться. Сначала должен поесть он. Потом мы принимаем эти остатки освященной пищи. Вожделение утихает. Начинаем слышать друг друга. Это объединяет нас в семьи. Семья – это где люди понимают друг друга. Вот и все. А что же способствует этому скреплению? Пища – один из самых важных факторов. Пищу даже предлагают умершим людям, нашим предкам. Это связь. Вы помните их? Но вы должны не просто помнить, а связь эту поддерживать. Как? Предлагайте пищу. Пища имеет грубую форму и тонкую форму. Можете накормить своих предков даже мысленно. Если умеем мыслить возвышенно, даже мысленно можем их освободить. Когда человек выходит из тела, все ценности, которые были в этой жизни, они исчезают. Как будто просыпаетесь в другом мире. Там нет денег, например. Вообще таких понятий. Даже не мыслить таким понятием. Они там и не нужны вообще. Там вы живете в пространстве, а не на земле. Существуете. Я однажды сказал одному своему знакомому, мне же хотелось поделиться про выход из тела. Как я вышел из тела, как я впервые получил этот вот шок такой. Да? Я потом всю ночь не спал, я все думал, что будет дальше и так далее. Я радовался, что я нашел другое измерение, что существует жизнь после смерти. И меня это радовало. Но я еще не все понимал. Я просто думал, что я на пороге какого-то открытия, что ли. Я нашел одного ученого через моего учителя. Один известный ученый на Дальнем Востоке был. Он делал такие очень секретные эксперименты влияния звука на живых существ. Он научился управлять звуком, рыбами управлял уже. И потом военные заинтересовались его экспериментами, он это все уничтожил и сбежал куда-то. Он понял, что он может натворить много бед от его открытия. Я к нему пришел. Я ему рассказал подробно об этом выходе. Это, представьте, были, боже мой, 80-е годы. Глухой атеизм вообще, тьма в обществе относительно таких вещей. Сумасшествие просто. Меня должны были упечь вообще психушку за это по тем временам. Я к этому ученому пришел, он оказался человеком широких взглядов, выслушал без запинки, внимательно сидел, слушал меня, очень внимательно. Говорю, что скажете? Все нормально, нет? У вас как у ученого, как у физика, есть какие-то там объяснения этому всему? Он мне сказал коротко. Либо это шизофрения, либо нужно пересматривать всю науку. Он не отверг ни то, ни другое, он сказал вот эти две фразы. Либо это конец нашей материальной науки. Она, кстати, говорит, давно уже у нас в тупике, мы не знаем, что делать дальше в физике. Все уже. Когда мы стали изучать явление солнечного света, мы зашли в тупик и до сих пор не можем идти дальше. А что же там они открыли? Оказывается, солнечный свет по-разному ведет себя, в зависимости от того, наблюдает за ним или не наблюдает. Все, на этом физики не знают, что делать дальше. Что это означает? Хотя любому обычному человеку понятно. Это свойство любого живого существа. Если за вами наблюдают, вы себя по-другому ведете. Разве не так? А что и шокирует? Что солнечный свет проявляет симптомы жизни. Так он причина жизни на этой планете. Солнечный свет. Это все продукты солнечного света. Фотосинтез, растения, животные, пища, отношения, разум, зрение. Все от солнца. И они не могут понять это явление. Смотрите. Потрясающая наука. А здесь, говорит, пишут сказки. Потрясающе. Надо их кормить просадом. Всех ученых. Если вы просто будете есть просад всю жизнь, больше ничего не будете делать. Вы будете продвигаться очень хорошо. И спасете всю свою семью. Конечно, если вы начнете есть просад регулярно, вы не будете только есть, конечно. Он выйдет из вашего сознания энтузиазмом, активностью, творчеством. Вы начнете что-то потрясающие вещи какие-то делать. И в деятельности, и в творчестве. Вот, поэтому дальше вас не буду расстраивать. Тут Арджуна испытает потрясение, у него поднимется дыбом волосы, вот так, начнет говорить, его охватит сильная дрожь, когда он увидит все эти картины вселенской формы, и взмолится, и яви обратно свою вот эту близкую форму, устрани, я не могу смотреть на все это. Почему? Потому что вселенская форма, вот эта огромная, она на самом деле форма смерти. Здесь постепенно все идет к концу. Все, что появляется, все уничтожается. Он это видит, как все появляется, и уничтожается, и уничтожается, появляется, и уничтожается. Это страшно. Сейчас мы здесь вот сидим, мы же не видим уничтожения. Но каждый день миллионы смертей. Но мы выходим в город. Да нет, все нормально. Все живы. Это другие люди уже. Я здесь был еще в 72-м году в Алмате. Некоторые места я узнаю. О, все так, как раньше. Нет, это уже другие люди. Это все другое. Это иллюзия. Иллюзия, которую я не замечаю. Один духовный учитель мне показал когда-то это. Очень просто. Мы с ним сидели в машине, приехали в один двор, нас должны были встретить, мы ждали. И во дворе была песочница, дети играли в этой песочнице. А вокруг сидели на лавочках бабушки, пожилые женщины. У них были внуки-то маленькие, они играли. Обычная картина, на которую никогда не обращал внимания. Он показал мне, говорит, посмотри. Вот эти дети через 50 лет примерно будут сидеть на этих лавочках. А там будут играть другие дети. И ни те, ни другие об этом ничего не знают. Думаю, точно. Точно же. Глаза есть, но они этого не видят. А ведь чуть-чуть видят что-то. Они не могут видеть эти вещи. Мы с вами можем видеть будущее, прошлое, настоящее, если будем есть просад. А что тут сложно? Вот здесь вчера были туманы, вчера-позавчера. Где-то метров 60 уже вы не видите человека. Очень плотный туман был. А если нет тумана, вы же видите далеко? Туда аж можете видеть. До Китая вообще. 40 миль, 80 миль можете видеть в хорошую погоду, правда? Луну видите, а луна очень далеко. Но просто чистое пространство. Если у вас чистый ум, чистые чувства, вы будете видеть все, что написано в этой книге, потому что здесь написана правда. Реинкарнация есть, вы это увидите. Карма есть, вы это все увидите. Все увидите собственными глазами и разумом. Вопрос очищения. Просад принимается для очищения собственного сердца, собственных чувств и ума, для очищения своих родственников и предков. Если вы очищаетесь, благо получает весь ваш род. Автоматически. Если в вашем роду появился один святой, все проклятия снимаются. Если в вашем роду нет ни одного святого, род проклятый считается. Как ни старайтесь, счастливы не будете. Как сейчас люди стараются? И так, и семья, и дети. А что не получается? Почему? Почему все переходит в какие-то раздражения, в какие-то проблемы, в разводы, и все остальное, и все больше, 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 больше. Тенденция не уменьшается. Не то, что она вот так вот, знаете, случай. Растет. Скоро уже понятия брака вообще не будет. Сожители будут. Просто живем сколько хотим, а потом не хотим, разведемся. И все просто будет. Вот к чему сейчас люди стремятся. Почему? Что едят грех. Отсюда эти греховные эгоистические мысли, поступки для себя, для собственного счастья. Даже в одной семье у них разные есть цели. А что говорится в этих книгах? Муж и жена плывут в одной лодке. Она не может плыть в двух направлениях. Только в одном направлении нужно двигаться. Не каждый сам за себя, а в одном направлении. Цель должна быть общая, одна. Семьи всех предыдущих поколений и будущих. Все направить в одну цель, высшую цель. И скрепляет этот союз один из самых мощных факторов – это освященная пища, это традиция. Не касайтесь никакой пищи, кто не предлагается вам с любовью, не касайтесь такой пищи. Эта пища должна быть приготовлена с любовью, и с любовью предложена Всевышнему. Она с любовью, с энтузиазмом раздается всем, без зависти. Вот это наша пища. Ну и поэтому, видите, книга нужна. Книга – это означает, что это что-то уже, вклад какой-то в культуру. Печатное слово с подтверждением священных текстов разных конфессий, направлений. Но суть та же самая. Пища освещается во всех направлениях. А потом, если захотите, можете пойти и дальше. Пища есть, будет энергия для медитации. Научитесь глубоко мыслить. Если вы овладеете сосредоточением ума, вы все поймете. Знание есть в сердце каждого человека. Осталось только умиротворить свой ум. И знание проявится. Начинается с освященной пищи, а затем переходит в размышления глубокие, медитации, изучение священных текстов, которые будут проясняться в нашем сердце. Великое дело. Хорошо, мы немножко поговорили вот о самосознании, о прасаде. Спасибо.
Спасибо вам, Гуру Махарадж, за глубокую вам благодарность за бесценные знания. Если есть вопросы, пару вопросов можем задать.
В книге вы отдельно упомянули о специях. Можете подсказать, почему целый раздел как будто этому посвящен?
Чему посвящен?
Специям.
Специи?
Да, то есть говорится о священии, это и специи. Как будто бы это особое отделение.
И, да, вот эти тонкие вкусы развиваются при помощи специев. Ну, есть много специев. Я не изучал подробно эту науку, не был таким кулинаром, да, опытным. Какое-то время я готовил, изучал до какой-то степени. Но как это готовили в священных местах, я не смогу повторить. Нужно быть, ну, очень тонко устроенным, чтобы готовить на таком уровне специи. У каждой специи есть свое назначение. И что для нас важно? Пища, как таковая, она усваивается при помощи вкуса. Например, в Древней Испании, в средневековой Испании, мясо – быстро портящийся продукт, жаркий климат, холодильников не было. Что они делали? Вам трудно будет есть испорченное мясо, понятное дело, плоть, запах и все остальное. Они использовали черный перец, как специю главную, потому что он как раз очень успешно этот запах устранял. И они усваивали эту пищу. Но без черного перца у них началась рвота. То есть пища усваивается при помощи вкусов. Вам именно вкус говорит «моё». А если пища отвратительная, выбрасывается обратно, не усваивается. Видите, какая вещь? Это тонкая вещь. Желудок переваривает это техническая, как бы химическая сторона пищеварения. А тонкая сторона пищеварения – это сознание. И когда вы смотрите на пищу, уже ее один вид имеет большое значение. Уже начинается, включается механизм пищеварения. Пища должна привлекать нас даже на вид. Красивой, очень приятной на вид. Затем вы касаетесь ее пальцами. Это другой уже акт пищеварения. Еще и до желудка не дошло, смотрите. Вы должны касаться, она должна быть слишком горячая. Вы не возьмете слишком горячее. И уже через касание начинается этот процесс еще дальше. И когда вы подносите ко рту, нос еще рядом с ртом, видите? Запах одновременно вдыхаете. Все, включается механизм. И становится как? Вы видите, удивляетесь? Да, нравится, потрогали, хорошо. То, что нужно. О, можно есть. Видите, это вопрос сознания, усвоения. Животное даже может не жевать долго. И оно просто глотать может, рвать и глотать пищу. Грубее процесс у них, намного. Там главное, что набить вот именно плотно желудок и чувствовать себя хорошо. У человека за это вот наедание отвечает вкус, тонкий вкус. Они говорят, килокалории, белки, жиры, подождите. Вот вам блины. А что такое блины? Мука, вода, что еще там? Кисломолочное что-то. Ну вот вам мука, вода кисломолочная, ешьте. Вот соль немножко, вот сахар. Вы не будете это есть. Не усвоится. А вместе, когда есть вкус, и когда это приготовлено, бабушкины блины. У вас такие ассоциации, такая память возникает через пищу. Любовь через пищу передается, смотрите. И вот умение пользоваться специями – это уже искусство любви. Их там сотни этих специй, знаете, там такие букеты невероятные. Мы путешествовали по Индии, по Южной, по Северной, по Восточной и Центральной. И везде разные кухни, невероятные. Джаганнат Пури переезжаете, вы такого никогда не ели. Рецепторов таких не обнаружили у себя. Тут вкусы новые. Езжайте в штат Ассам, вообще другая кухня полностью. Такого никогда не ели даже в Джагана. И так это продолжается, продолжается. Конца и края нет. Еще зависит от повара. Говорится, что если повар в гневе, он лучше приготовит. Вот. Нужно разозлить немножко повара и на кухню его. И будет лучше пища приготовлена. Так говорят. Вот. С мыслями о Боге готовится пища. И нужно знать свойства этих специй и медитировать на это сочетание. Хотя есть классические рецепты, просто отмерять можно по граммам, тоже вот так вот учиться, а потом уже осваивать спонтанно. Я однажды был в Одессе когда-то, и там у одной девушки местной муж был индус, молодой человек. Вот, они пришли ко мне, ну, по семейным вопросам поговорить. И приехала его мама из Индии. Вот, а я немножко страдал от пищеварения тогда, как-то вот то, что приготовлено было, ну, не шло как-то. Вот, что не приготовит, как-то не идет мне. Я сказал, говорю, что-то у меня вот расстраивается мое пищеварение, не могу есть то, другое, третье, вот что-то хочется, а что не знаю. И они позвали эту мать индуску на ту же кухню, те же продукты, все то же самое, те же специи. Я был потрясен, что она сделала. Я был просто потрясен. Я подумал, мы просто переводим продукты и специи, когда готовим. Это такое искусство. И, конечно, ну, такая пища, конечно, она семью создаст, понятное дело. Да, любой, кто с вами поест такую пищу, станет вашим другом просто, если угостить. Любой человек. И мы уже привыкли есть просад каждый день. Мы понимаем, что всегда будет хорошо, когда вы принимаете просад. Никогда не будет уныния, там чего-то еще. Всегда будет хорошо. Однажды я ехал в один город и остановился у придорожного кафе, ждал другую машину. Мы в обычное кафе не ходим, даже внутрь не заходим. Запахи уже эти не переносим. И там люди же не приезжают к этому кафе, чтобы поесть. С дороги там уставшие, они заходят такие угрюмые, знаете, в кафе. Голодные такие, уставшие с дороги. И такие же уставшие угрюмые выходят. Я думаю, как так может быть? Мы-то уже привыкли, что если есть просад, вы сразу почувствуете счастье, радость, начнете шутить, общаться там и все такое. Сразу это произойдет, на глазах. Сегодня, кстати, будет просад у вас? А что за просад будет? Что? Не у всех? Ну, вы такую встречу подготовили, да, только торт приготовили. Я-то думал, будет просад полноценный. А, будет? Еще и торт будет. Ну, вам повезло тогда, конечно. То есть это главная часть программы будет. Конечно же, просад. Я, правда, не знаю, как они приготовят его. И что там будет. Здесь готовят, ну, с местными традициями. Там дымлема, плов там делают иногда, что еще. Бешбармак без мяса делают, тоже пытаются. Но это немножко как бы другое. Это тоже хорошо, если научиться это делать, да. А в каждой как бы вот стране или национальности есть своя культура, кухонная культура. Если вы хотите борщ поесть, настоящий, то не здесь нужно, не сюда ехать, а нужно ехать в Украину. А если плов хотите приготовить, попробовать настоящий, то не здесь и не в Украине, и в Узбекистан езжайте, там вы попробуйте плов. А если баурсаки настоящие, то, конечно, в Казахстан приезжайте. Да? То есть здесь свои какие-то выдающиеся такие темы. Но ведическая кулинария – это древняя, она имеет еще много других назначений. Один великий святой, уже будучи старым человеком, беспокоился о своем внуке. Его внук забыл про Бога, когда вырос. Его это сильно беспокоило. Он не мог уйти спокойно. А он уже был, ну, очень великий святой к тому времени. А внук вот не пошел по стопам. И он позвал своего ученика, саньяси, отреченного монаха. Сказал, я ухожу с тяжелым сердцем. Поэтому вот тебе мое наставление, ты мой ученик. Выполни. Приведи моего внука обратно к Богу. Не смогу спокойно вот умирать. И тот обещал, я все сделаю, ну, что возможно в моих силах. А внук этот стал царем. Вот в чем дело. Привязался к власти, к деньгам и забыл о божественном. Ну, я уже сам как Бог. Этот саньяси ходил и ходил вокруг дворца. Ну, как же туда проникнуть? Туда же не всякого пускают. Там. Это же не так просто увидеть царя. И пошел в лес. Нашел там свой вид шака. Шак – это целебная трава, которая нужна в пищу, принимается. Есть такие виды шака, которые увеличивают огонь благости в человека. Если долго есть, скажем, месяц, два, три, полгода, будет сильный результат. Просветление, да, шака. Шака – это хорошее блюдо очень. Много есть видов шака. Лебеда – это один из видов шака тоже. И он стал рвать этот ценный шак и каждый день на кухне передавать царю. Ну, как от садху, от святого, от саньяси, от монаха. Спрашивали, а что это? Говорит, это для царя очень полезно будет. Увеличил гуну благости, и он, царь будет благостный. Это принесет благо всему царству. Готовьте ему на обед. А царь попробовал этот шак, удивился. Удивительно, никогда раньше не ел. И в течение месяца каждый день этот монах приносил этот шак для царя. Через месяц он не пришел и не передал шаг. Царь сел за стол. А где шаг? К нему уже привык, не мог без него. Ну, такого шага мы не знаем, где растет. Переносил один монах каждый день к вам на кухню специально для вас. Это редкий шаг. Сказал, а что за монах и почему он ко мне приносил? Он говорит, ну что, я увидел гуну благости, он заботится о вас. О, слушайте, как только он появится, сразу ко мне вы на аудиенцию. Так он добился аудиенции через шаг. Это не полная история, просто мы касаемся сейчас какой-то темы. О, там интересная история. Он явился перед ним и сказал о том, что его дед Надхамуни, это был ему начарья царь, Надхамуни оставил тебе большие сокровища. Говорит, о, как раз, кстати, тут у меня военные действия, нужны много денег. Где сокровища-то? Он, нет, мы должны пойти туда вдвоем, без твоей свиты. Несколько дней пути отсюда. Пойдем, прямо сейчас. Царь решительный, конечно же, он переоделся в обычные одежды и пошел с этим монахом. И каждый день останавливались под каким-то деревом, и тот читал ему Бхагавад-гиту. Кормил просад, готовил просад. Через несколько дней ему вначале все вспомнил, что ему говорил дед. Разрыдался. Говорит, я все понял. Я понял, что мне завещал мой дед. Я все вспомнил. Снова память вернулась к нему. Вплоть до того, что мы должны понять, кто мы. Вспомнить себя. Сейчас мы в забвении еще находимся.
Спасибо большое вам за лекцию. Еще вопрос, да? Давайте последний вопрос, потому что у нас время ограничено.
Спасибо большое за лекцию. Интересно, вот вы проговорили сейчас просветление, да? А в чем разница пробуждения и просветления?
Пробуждение и просветление. Пробуждение означает, что мы осознаем реальность. А просветление означает свобода от страданий.
Спасибо.
Бывает, что лучше не пробуждаться, потому что мы страдаем. Больной, да, если его пробудить, говорит, нет, нет, я лучше усну, буду спать. Плохо мне. А просветление, значит, все, уже уходят эти страдания, очищения. Выше. Хорошо, спасибо большое за внимание всем.
Дорогие друзья, сейчас мы немножко разбавим нашу программу творчеством. Азамат споет свою авторскую песню про просад, о просаде.
Раз, два, три. Перед тем, как спеть песню, хотел рассказать историю про просад. 12 лет назад мне мама стала... Она узнала, что такое просад. Стала приносить домой просад. Она общалась с преданными. Я ничего об этом не знал. Я принесла домой просад. Я попробовал. Мне так где-то не понравилось вообще все. Вкус, специи, мяса нет. Ну, наверное, это что-то мое такое прошлое как-то повлияло на это все. Но впервые, в первый раз просад я не понял. Вот. И у меня был друг, актер, ну, был, до сих пор есть. И он любил выпивать, и я любил выпивать. И мы сидим как-то дома. Он говорит: слушай, сейчас вот пить алкоголь на голодный желудок как-то сложно. Говорит, тебе что-нибудь перекусить дома есть? Я говорю: есть одна вещь, но она мне не нравится очень. Там специи, такой запах, что-то такое индийское. Хочешь? Он говорит: ну давай. Я достаю мамин просад. Он попробовал. Там брокколи какой-то взял, попробовал. Ему так это все понравилось. Он говорит: так, вкус, и давай сидеть есть это все. Кушает, кушает, кушает. А я так думаю. Мне такая зависть взяла. А чего мне не нравится? Мама столько рассказывает про просад, а ему нравится. То мама пришла и говорит: представляешь, моему другу вот прям так просад хорошо зашел, а мне до сих пор не нравится. И мне вот это как-то вот так вот осталось это в голове. Говорит: ну, может быть, не сейчас. Потом помню я тот день, не знаю, сколько прошло, полгода, может, меньше. Мама принесла просад с фермы. Вот тогда, да, я впервые обалдел. Вот такая история. И потом, конечно... Ну, дальше долгая история. И, да, вот. Кандай керемет, кандай керемет. Кандай керемет, кандай керемет. Что в переводе очень хорошо. Сон. После просада, милая, была бы рада. Мы вышли из райского сада, чтобы вернуться вновь за просадом. Просадом. Где-то там, в глубине души, прячешь ты свои мечты. Спит душа в полуночной тиши. Но где же ты? Мой Бог, о мой Бог, жизнь после просада. Райского сада, чтобы вернуться вновь за просадом, за просадом. Проснись. Спасибо.
Спасибо вам, Азамат, за ваше творчество. Хотели бы рассказать реальные истории, как Прасад изменил жизнь. Начнем, наверное, с Ануара. Я недавно с ним познакомилась. Очень удивительный человек. И истории о Прасаде меня впечатлили. Я попросила его рассказать сейчас здесь.
Всем доброго дня. Я попробую максимально лаконично передать, и, может быть, даже где-то через голос вы сможете прочувствовать, что такое Прасад. Я его несколько раз пробовал, но я не знал, да, что это Прасад и что это вообще значит. Я просто это ел, и все. И недавно, буквально недели две назад, здесь была лекция, и здесь угостили борщом. И... А я с детства его не воспринимаю просто. У меня организм, он сразу его выворачивает обратно. Так всегда было. Где я не пробовал, в какой стране, от чьих-либо рук, вот никогда просто он не заходит. И в этот раз мне дают борщ, я думаю, неудобно отказываться. Ну, хочется, да, все-таки попробовать. Мне его дают, и думаю, что делать теперь? Меня же сейчас вывернет просто. Еще при всех сейчас это произойдет, и так себе история. И затем я думаю, дай-ка я просто аромат. Я нюхаю его, и пахнет чем-то знакомым, именно душе. Как будто, я не знаю, может быть, это громкие слова, да, как будто запах Бога. Я думаю, интересно, дай-ка я попробую-ка сам суп просто. Я пробую, прям, я думаю, вот это да. И беру все основное, ем, я потом говорю, а можно еще добавки, пожалуйста? И вот так вот, да, я съел то, что никогда в жизни не ел. И я думаю, вот это да, интересно. Затем вечером дают горохи. Там были в специях тоже вместе с рисом горохи. Я горохи тоже не воспринимаю. Я думаю, с борщом, если так получилось, может быть, с горохом тоже будет так. И я попробовал его, и та же самая история. У этой истории есть продолжение. У меня буквально на днях был день рождения. И я думаю, на моем день рождения должна быть обязательно вот только такая еда. Вот иначе никак. И мы приходим в Говиндес, я хочу там заказать, и говорят, что повар не успевает, мы просто не успеем вам сегодня приготовить на вечер. И я затем помолился, и я говорю, я хочу, чтобы на мероприятии люди это вкусили. И затем нам говорят, что готов выйти второй повар, и так что мы успеем вам приготовить. И они приготовили, начинается день рождения. И вначале, да, люди такие чуть стеснительные, зажатые, закрытые, где-то в уме, где-то в своих мыслях, переживаниях, беспокойстве, в тревоге. И я затем все это им рассказываю о просаде, говорю, пойдемте мы вместе попробуем, пройдем к столу. И мы попробовали, и вы не представляете, как все потом просто пели, танцевали, обнимались, признавались в любви, благодарили. У них такие улыбки на лице, и я думаю, что с ними произошло вообще? Это как так? И это получилось, да, наверное, самое такое, наверное, лучшее мероприятие. Это, наверное, благодаря Прасаду, да. Я не ожидал, что мой день рождения так пройдет настолько по-настоящему. И это действительно, оно как-то на очень таком тонком, да, уровне все просто меняет. Она как-то именно вот сплочает людей и напоминает об этом единстве. И это удивительно. Я просто это увидел своими глазами, и я понимаю, что с этих пор я, наверное, всегда буду есть только это. И людей кормить только этим. Потому что можно говорить, да, просто и будет заходить и вылетать с другого уха. И я говорил определенную речь до просада и повторил ту же самую речь после просада. И была совершенно другая реакция. Как будто этим людям сейчас подарили разум, сердце, и они начали слышать, о чем я хочу поделиться с ними. Это удивительно. Поэтому, если люди вас не слышат, угостите их просадом. Я благодарю вас всех. Да, спасибо.
Спасибо, Ануар, что вы поделились. Также есть еще история от Олжаса. У нас Олжас – спортсмен по пауэрлифтингу. В книге есть раздел «Вегетарианство и спорт». И также спортсмены и просадарианцы. Его этот раздел писал вот Олжас, и он сейчас расскажет свою историю о просаде.
Добрый день еще раз. Моя история началась много-много лет назад, возможно, и не в этой жизни, но как-то в этой жизни это более так ярко проявилось, скорее всего. Так, так лучше. Окей. Я вообще давно занимался спортом на профессиональном уровне, и в то же время я начал изучать ведическую философию. Конечно же, принцип Ахимса, то есть не насилие, это такой краеугольный камень ведической философии, но у меня всегда был такой страх перейти на продукты ненасилия раньше, ну, в те годы еще. Я боялся, что я не буду дополучать белки. То есть все спортсмены любят, о, 500 грамм белка, это обязательно, получу углевод. То есть такое вот понимание, да, стереотип у спортсменов всегда бытует. Я был не исключением. И у меня был страх. Я начал этот вопрос изучать серьезно. Научные исследования разные, которые подтверждали, что все окей. Вегетарианский тип питания вполне подходит для любого уровня спорта, спортсменов. Но это все равно как-то не убеждало меня. У меня все равно были сомнения. Потому что у меня, ну, не на носу, скажем так, у меня еще был примерно год перед серьезными соревнованиями, это был чемпионат мира, и результаты у меня были, скажем, мягко говоря, не очень хорошие. И однажды меня, в кавычках, по счастливой случайности, ну, еще раз, в кавычках случайность, пригласили в Говиндас. Я там впервые в жизни попробовал настоящий просад. Настоящий, какой он есть. Я не смог его все съесть, потому что энергия, она была настолько... ошеломительно. То есть я вот попробовал его, и я вот сижу и просто завис в одну точку, смотрю, и как будто бы попал в сон какой-то. Вот непонятное состояние. И знаете, так вот как будто был пинок. Нет, не пинок, это был такой с разбега пинок, с такой серьезный. И в этот момент, и буквально пинок был сильный. Секунды 2-3, и в голове внутренний голос мне говорит, все, с этой секунды приходишь домой, открываешь холодильник, все, что такое мясное и так далее, берешь и выкидываешь. Это вот такой прям внутренний голос мне это прям подсказал. А я сказал, ага, сейчас, а потом подумал, да нет, подожди, тут что-то странное. И мне реально такое было состояние, это тяжело передать словами, но непонятно, это реально какая-то вот мистика, какой-то мистический опыт. Впервые я тогда вот получил. Окей, я вышел с Говиндаса, иду домой, нет, все, я решил, я приезжаю домой, и действительно, я открыл холодильник, все, выкинул. Холодильник стал пустой, ну не пустой, но там чуть-чуть что-то осталось. Пошел, купил овощи, фрукты. Вот. И с этой секунды все начало меняться. Появилось такое ощущение, будто не я сам проживаю эту жизнь, а как будто просто наблюдаю со стороны, как будто я нахожусь в кинотеатре, смотрю на экран, и моя жизнь проходит будто под руководством высших сил. То есть вот такое было ощущение. Это после просада. И, конечно, после этого я просто ничего употреблять другого не мог, кроме просада. И что самое интересное, в спорте у меня результаты резко улучшились. Резко улучшились до такой степени, что я стал мастером спорта международного класса. Там был один рекордсмен, который был в моей весовой категории. Он был трехкратным чемпионом мира. Кстати, он не проходил допинг-контроль, это тоже не совсем хорошо. Вот. Я не говорю, что он был химиком, как у нас принято это называть. Но у меня такие подозрения есть. Но несмотря на это, получилось все-таки его обойти и занять первое место на первенстве мира. Вот. И это все я почувствовал благодаря вот этому просаду. То есть просад, он не просто одухотворяет, он не просто приводит к Богу. Просад, он дает силы. То есть это прям я испытал на себе. Сказать, как изменилась жизнь, это сказать ничего. Жизнь, она не просто изменилась, жизнь, она как бы стала совсем новой. То есть она вообще другая жизнь. То есть что было до, что было после. Вот можно сказать, что моя жизнь разделилась на до и после, после этого. Кстати, на моей прошлой работе, на всех наших корпоративных мероприятиях, я как бы добровольно, принудительно только просад всегда заказывал для своих коллег. Кто-то сопротивлялся, со второго раза уже меньше людей сопротивлялись, с третьего раза уже все просили, когда будет просад, потом начал каждый день что-то им приносить. Я летом, кстати, эту работу покинул, когда я уходил с работы, все как бы, ну да, там все прощались, там дарили подарки, и все говорили, как же теперь мы будем без просада. Я им, конечно, адрес Говиндаса дал, все объяснил. Вот, проходит время, и один из бывших коллег недавно мне написал, говорит, что почти все уволились, вот, после того, как ты ушел. И я подозреваю, что дело тут как раз-таки в просаде. Да, и заключая это все, хочу сказать, что обычная пища, она попадает в наш желудок, а просад попадает в наше сердце. Это так и есть. Спасибо.
Спасибо вам большое, ужас. Очень интересная история. Еще история у нас от Дарины. Дарина у нас помогает мне в развитии вегалайфа в Астане. У нее тоже есть удивительная история.
Я, знаете, думала, то, что у меня нет такой истории, что съела просад и прям что-то почувствовала. Но потом начала анализировать, когда общались с Ангитой, как я пришла в проект, как, почему я пришла. Я поняла то, что просад играл огромную роль, сыграл огромную роль, потому что мой отчим, он уже больше 10 лет изучает Священное Писание, читает Бхагавад-гиту. Его друг, руководитель одной из пищи жизни, то есть у нас в городе две, а его друг, он одной из, в общем, занимается одним из этих проектов. И часто у нас дома был просад, потому что когда он ездил к ним, там помогает, привозит с собой просад, я что-то ела. И так интересно то, что я 3 года назад начала изучать питание, от многих продуктов отказалась. То есть, там, например, ну, многие продукты, которые сейчас считаются там вредными, например, молочка, глютен, но просад я ела всегда. И, ну, почему-то ела, хотя я прям очень строго себя ограничила, но просад ела. И раньше, когда, ну, как я сказала, мой отчим этим интересуется, он мне что-то говорил, опирался всегда на Священное Писание, давал отсылки, говорил мне, как нужно, как не нужно. У меня было такое сопротивление, то, что я знаю, как я хочу, я знаю, как мне нужно поступать. А потом проходило время, и, ну, то есть я знала, кого он слушает, какие лекции он слушает, что читает, а мне не было интересно. Через время мне самой стало интересно, то есть я ела просад, то есть всегда был просад, вот так вот какими-то крупицами, ну еще плюс то, что я отказалась от животных продуктов. И потом в прошлом году я сама заинтересовалась, сама пошла на лекции. И через лекции, если до этого я вообще не понимала, о чем говорится, то я начала понимать то, что действительно... То, что он рассказывал, то, что мой отчим рассказывал, то, что я слышала до этого, оказывается, и то, что я знаю по здоровью, это, ну, вот такая вот самая первая платформа, вот самый первый уровень. Есть что-то намного выше, то есть эти знания, они действительно совершенны, что, ну, хорошо заботиться о теле, хорошо заботиться о здоровье, но что-то есть выше, есть совершенное знание, и оказывается, это правда совершенное знание, есть ответы на все вопросы. И вот так начала понимать. До этого я пыталась читать Бхагавад-гиту, но просто потому, что она у меня стояла на полке, и читала там по чуть-чуть, ничего не понимала. И в итоге я бросала. Потом, опять же, в этом году, летом уже, я решила еще раз взять, уже когда даже начала общаться с преданными, решила взять, открыла, и прям так легко читалась с интересом. И, ну, вот просто интерес появился больше. Вот это важно. Не то, чтобы я там понимала что-то, но интерес появился. И вот как сегодня все до меня, Александр Геннадьевич, говорили про то, как это помогает, вот именно помогает подняться на вот эту платформу, это 100% так. Прям без просады невозможно понять действительно такой инструмент, можно сказать. Вот, ну это моя история, как было с просадом.
Спасибо, дорогая Дарина. Еще одну историю послушаем? Или устали уже? Последняя история от Юли. Юля у нас повар на Вегалайфе, она часто готовит. Очень вкусно готовит, потому что часто.
Всем здравствуйте. Я, знаете, хотела поделиться с вами, что когда я перешла на вегетарианство... Я первый раз попробовала просад, вот я сидела, вспоминала, думаю, ну как же он поменял мою жизнь, как? Ну, так вот, знаете, когда ты живешь и, ну, какие-то моменты не замечаешь, может быть, как-то, а на самом деле жизнь, ну, так трансформируется, и после того, как я перешла на вегетарианство, я поехала на фестиваль «Благость», и там первый раз попробовала просад, и вот хочу сказать, что... жизнь начала трансформироваться. Ну, начала трансформация внутри. И это было, ну, очень необычно. Я вот сейчас вспоминала, как это происходило, что качества характера менялись. И я, знаете, ездила в храмы, на фестивали и привозила оттуда просад своим родителям. Вот. И как-то вот сладостями их кормила. потому что, ну, дома я старалась делать просад, но я понимала, что есть уровень выше, который вот, как Александр Геннадьевич Хакимов рассказывал, вот есть более высший уровень, как готовят в храмах, вот, и привозила им этот просад. И на сегодняшний день у них вот тоже, я наблюдаю, это так здорово, как меняются родственники, как у них меняются привычки, как они тоже отказываются от негативных привычек, как вот они стали ближе к Богу. И так, знаете, ну, очень сердце радуется, как вот они стали, ну, я хочу сказать, более счастливее, более радостные, потому что они стали ближе к Богу, вот. Какими-то вот такими вот, знаете, маленькими шажками, но вот просад – это огромная сила. Спасибо большое.
Спасибо, Юля. Спасибо вам, дорогие, за ваше внимание, терпение. Сейчас у нас по программе видеоотчет нашего служения за этот год Вигалайфа по семи городам. Чуть не сказала, по семи странам. Надеюсь, такой будет. Отчет, видеоотчет, Марк.
Hey Nath Narayana Vasudeva Chihve Piba Swamrita Te Dateva Govinda Damodara Madhaveti Vaktum Samardopina Vakti Kachit
Очень сильно понравилось. Интересные блюда и, главное, рецепты довольно-таки простые и, я бы даже сказала, доступные. Что меня впечатлило, это особенно блинчики с творогом. Честно, я ненавижу творог, я не могу его есть ни в каком виде, но вот эти блинчики с творогом, я не знаю, я еще даже приготовлю и буду их есть.
Разнообразно, вкусно было.
Весело. Приходите на
дорогой Чайтанья Чандрачаран Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Все слава Шри Прабхупаде Гуру Парампаре. Меня зовут Наталья, и я представляю Вигалайф Кустанай. Мы за этот год провели 6 мастер-классов, и у нас было 63 человека. Был один очень большой выездной йога-ретрит на природу, в котором участвовало 32 человека. На этот год планируем проводить мастер-классы ежемесячно, если нам Господь позволит. Очень вдохновляет служение в этом проекте, именно в клубном проекте, потому что это проповедь новым людям. Вот. Желаю процветания Вигалайф Казахстану, вообще Вигалайф нашему клубному движению, развития большого, и чтобы как можно больше людей вкусили просад. Мы очень обрадовались, что у нас появилась теперь книга «Просадарианство». Очень большие надежды на нее возлагаем, потому что думаем, что благодаря ей очень много людей придут к вегетарианству и просадарианству. Процветания и успехов, дорогие преданные! Харе Кришна!
Харе Кришна, примите мои смиренные поклоны, вся слава всем преданным. Хочу выразить огромную благодарность вам, дорогой Гуру Махарадж, за то, что у меня есть возможность служения в проекте Вигалайт. Всем причастным. Огромная благодарность Сангити Матаджи за то, что она вообще организовала, столько энергии туда вкладывает. Спасибо ей большое, всем Матаджам, кто участвует, как-то соприкасается с этим проектом. Всем хочу сказать огромное спасибо. Мы ведем свой репортаж с города Петропавловск. Петропавловский клуб Вигалайф начал грубо говоря, работать с января этого года. За это время мы провели 12 мастер-классов. 13-й мы планируем проводить вот 18 декабря. Он будет приурочен ко дню рождения Vega Life. За это время мастер-классы посетило 85 человек. Плюс мы участвовали в двух фестивалях с благотворительной ярмаркой и на фестивале здоровья, где мы распространили в общем количестве более 600 порций просада. Вот. Еще раз хочу выразить огромную благодарность за возможность служения в этом проекте, потому что я сама пришла в сознание Кришны через просад, и теперь хочется его распространять все больше и больше. Я желаю, чтобы этот проект процветал, чтобы больше преданных включались, чтобы Vega Life был не просто Vega Life, а был такой масштабный проект, чтобы просадарианство распространялось по всему миру. Большое еще раз спасибо вам за возможность служения. Низкий поклон, огромная благодарность и хорошего вам настроения. До встречи, надеюсь, когда-нибудь мы увидимся в этой жизни.
Хари Кришна, дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны. Дорогой Чайтанья Чандра Чаран Прабху, поздравляю вас с днем рождения вашего проекта. Отчет по городу Караганда. Мы за этот год раздали более 180 порций просада на различных мероприятиях. Плюс к этому мы провели один мастер-класс для мамочек особенных детей. И еще раз хочу поздравить вас с днем рождения проекта. Пусть проект процветает. И всем нам расширение. Хари Кришна.
Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Примите мои поклоны. Я хотела поздравить с днем рождения Vega Life, с 14-летием. Желаю долгих лет процветания этому проекту. Пусть как можно больше людей соприкоснутся с просадом, с освященной пищей. В городе Чимкент Vega Life мы проводим с 2018 года. В этом году мы провели 7 мастер-классов. На них пришло 82 человека. Раздали более 100 порций просада. Желаю всем благополучия и поздравляю всех с наступающим Новым годом. Хари Кришна.
Алматы Vega Life. Мастер-класс посетило 180 человек. Курс «Шаг к осознанному вегетарианству» закончило 40 человек. Издали книгу «Просадарианство». Первый тираж – 1000 экземпляров. Планируем перевести книгу на казахский, английский, грузинский языки. Проект Vega Life в 6 городах Казахстана и прошли обучение освещению пищи 720 человек.
В Бхагавад-гите сам Господь говорит, что когда чистый преданный предлагает ему вегетарианскую пищу, он принимает ее. Поэтому нужно стать не просто строгим вегетарианцем, но и преданным Господа и предлагать Господу всю свою пищу. Только после этого человек может вкушать просад, то есть милость Бога. И только такой преданный сможет подобающим образом исполнять обязанности, предписываемые человеку. Те же, кто не предлагает пищу Господу, питаются только грехом и обрекают себя на различные страдания, являющиеся расплатой за совершенные ими грехи.
Хотим пригласить вас на мастер-класс, новогодний мастер-класс Vega Life в Алмате 17 декабря. Мы будем готовить булочки синнабоны, глинтвейн и на вегетарианский лад всякие известные блюда, которые мы готовим в Новый год, но они будут вегетарианскими. Это соевые лапки, запеченные в духовке, крабовый салат и закуски, тарталетки с чиа икрой, сырные шарики. В общем, приходите, потому что на мастер-классах мы готовим такие блюда, которые очень простые. Не все знают, как на вегетарианстве готовить вкусно, а наши мастер-классы, они дают именно вот это понимание, и вы сможете освещать эту пищу и готовить вкусно для Бога.
Дорогие, еще вы до этого спрашивали про тех людей, кто помогал в писании книги, да? Здесь есть Елена, пришла к нам на мероприятие. Елена – редактор книги. Сейчас пару слов она вам расскажет.
Здравствуйте, громко сказать редактор. Я написала, что я корректор, потому что я думаю, что с точки зрения редактора, может быть, еще можно много чего. Это огромный труд, это огромная тема, очень такая тонкая. Я не знаю, каким путем Господь меня привел к этой работе, но он очень действительно большой был. Мы работали с одной девушкой, которая выступила дизайнером. И на той же работе была еще одна девушка, которая тоже каким-то образом пришла к этой культуре. Как-то так получилось, что книга пришла, вот все сделано уже. Сейчас скоро издаем, да? Вот. И вот это вот «скоро издаем» у нас 5 раз продолжалось. Что-то прибавлялось, что-то убавлялось. Каждый раз открывалось что-то новое. Я сделала все, что я могла. Молила Господа, чтобы максимально сделать, чтобы мы максимально хорошо сделали. Книга получилась очень красивая. Но я думаю, что каждому из тех, кто прочитает, кто прикасается к просаду, будет что сказать. Может быть, она пополнится, может быть, будет второе издание, и она как-то пополнится, где-то тоже убавится, прибавится, потому что тема очень-очень-очень тонкая. Я сама попробовала просад очень давно, в 97-м году. У меня, видимо, как-то и вот так вот я вращаюсь, отхожу от этого, мне начинаю тосковать, возвращаюсь. В общем, много было мистических каких-то историй, реально. Вот. И мне это напомнило работу над... Как-то я работала над книгой, которая посвящена хаджу. Это было в пандемийное время. Вот. И это тоже было как-то вот так вот... Ну, как сказала Сангита, нам мешали темные силы.
Демоны мешают.
Да, потому что как-то вот... Ну, каждая книга создается по-разному, но вот тяжело было. Реально, вот вроде бы все уже, нет, что-то бах, нашлось, что-то измел, что-то добавило, что-то там вот и в книжной палате, и еще где-то. В общем, благодарю за причастность к этому, благодарю за эту идею. Это действительно очень важная и нужная книга, и очень важная и нужная идея. И дай Бог всем, кто соприкоснется с этим, все-таки исполнять.
Я хотела бы еще рассказать, что полиграфия, которая должна нам обещала за неделю напечатать книги, за 5 дней говорит о том, что она не может напечатать. Это был стресс, потому что мы собирали деньги, то есть вся книга уже была готова, и они говорят, мы не успеваем. В общем, мои друзья хорошие, прекрасные друзья помогли, мы нашли полиграфию. До этого я еще обзвонила несколько, все отказали. Потому что 1000 книг напечатать, это очень сложно за такой период времени. И одна полиграфия взялась. Вот я просто здесь причастен Бог. И мы книгу напечатали за 4 дня. И они, еще когда я ехала в новую полиграфию, я еду в такси, и они мне пишут, у вас книга вообще вся неправильная. Я такая, как неправильная? В общем, мы начали переделывать текста какие-то. Что-то убирать, добавлять, шрифты. Потом верстку начали переделать. В тот момент, вот, пока я туда ехала, представляете? Ну, это был такой стресс жуткий просто. Я приезжаю, и они говорят, да, мы сделаем это за 3 дня. И мы ее сами доведем до ума, они сказали. Вот, и вот каким-то мистическим способом она родилась, это все благодаря Всевышнему, потому что без него, без молитв, потому что мы очень сильно молились. Вот, и, дорогой Гуру Махарадж, я постараюсь без сентиментов. Хочу вам подарить эту книгу. Книга, на самом деле, вы мой вдохновитель. Вы поменяли мою жизнь кардинально. Вы объяснили мне, что такое жить в благости. Вы научили меня любить не просто животных, я их всегда любила, я всегда их там домой таскала, но именно понимать, что животное — это душа. Именно вы мне объяснили, именно вы поменяли мое сознание 14 лет назад. Я вам очень благодарна. Это самое малое, что я могу для вас сделать. Это мое подношение, мое служение вам. Спасибо вам большое, что вы есть и что вы меняете жизни многих-многих людей. Гуру Махарадж, спасибо.
Я понимаю твои чувства, потому что я сам ученик. Я также служу своему духовному учителю, пытаюсь также заплатить ему за его милость, которую он проливает на меня постоянно. Поэтому я понимаю твое настроение и рад за твой вклад, твой энтузиазм, вот, неугасаемый все эти годы. Я вижу себя, как ты растешь, ты стремишься, ты развиваешься, ты делаешь такие шаги серьезные уже. Ты уже создала целое движение просветарианства. Вот. Это все служение Богу. Мы это не принимаем на свой счет, мы это все плоды отдаем Всевышнему. У нас ничего нет, мы без ничего пришли и без ничего отсюда уйдем. Спасибо.
Вам спасибо за то, что объяснили, что мы живем для Бога, а не для себя. Спасибо вам большое. И сейчас мы хотели показать торт, что мы вас не обманываем. У нас есть праздничный торт. Вот, мы сейчас его разрежем, всех угостим. Мы хотели показать, потом мы унесем. Разрежем. У нас есть. Торт готовила наша Юля, которая рассказывала тоже про истории, как о своем опыте, о просаде. Спасибо вам большое всем. На самом деле это очень важный день в проекте Vega Life. И сейчас мы продолжим мантру медитации. А, нет, что-то еще сейчас. Гуру Махарадж, наша команда Vega Life Алмата хочет сказать вам тоже что-то. Пару слов. Выходите. Дарина, Юля, Дильнас с Чимкента у нас приехала. Тоже хотят вам сказать слова благодарности.
Мы хотим поблагодарить. Хотим поблагодарить за этот проект, за возможность послужить. Надеюсь, то, что... Ну, коротко скажу. Надеюсь, то, что этот проект будет развиваться, потому что... ну, мне... Я когда пришла, вот прям такая атмосфера домашняя, семейная. И хочется то, чтобы об этом проекте стало как можно больше... Ну, весь мир знал, потому что такого нет. Правда, такого нет. Книга, когда я узнала то, что она создается, когда пишется, я была в полном восторге. Поэтому я очень тоже рада то, что она вышла. Потому что такого нет, опять же. Ну, я надеюсь, то, что будет еще что-то, еще будут дополнения, еще, в общем, интересен этот путь. Надеюсь, то, что это будет развиваться так поштапно.
Дорогой Гурудев, спасибо вам большое за ваш вклад для общества, для всего мира. И первый раз я помню, как я попала на этот проект Vega Life как участник. И тогда я была очень рада попробовать просад, потому что до этого я очень как бы сильно старалась готовить просад, но у меня не получалось сделать это вкусно. И вот благодаря Сангите я научилась, можно сказать, готовить просад. И, ну, чтобы было не просто вкусно, чтобы еще пища была освященной. Спасибо вам большое.
Тоже хотела выразить огромную благодарность за то, что я могу участвовать, ну, принимать непосредственное участие в этом проекте Вега Лайфе в городе Чимкенте. В 2018 году, когда я только присоединилась к движению «Сознание Кришны», Сангита, ну, через других, ну, наших знакомых спросила, есть ли кто хочет готовить. Но я с радостью взяла, потому что, ну, то, что умею, то, что получается вроде бы. И вот с того времени проводим, ну, когда регулярно получается, когда не совсем регулярно получается, но стараемся этот проект продвигать у нас в городе. Многие приходят, когда на мастер-класс, видим сразу реальность. Приходит, у нас время нет, вот это, потом, когда мы готовим вместе, предлагаем вместе, потом садимся, все это как пробуем. Люди не хотят уходить. Мы уже говорим, нам нужно убираться, нам нужно закругляться. И многие люди, столько эмоций, столько, ну вот мы сразу видим, как люди меняются. Поэтому очень рада, что я могу таким образом быть в служении. Харе Кришна.
Дорогой Гуру Махарадж, я тоже хочу поблагодарить вас за этот удивительный проект, в котором я могу участвовать и задействовать свою природу, любовь к приготовлению пищи и просада, и видеть эти горящие глаза у людей, которые приходят и хотят научиться вкусно готовить. И Господь открыл этот во мне дар, что я могу готовить, что я умею готовить, и что я еще могу поделиться с этими людьми, которые тоже хотят научиться вегетарианству и просадарианству. Спасибо большое.
Всем доброго вечера. Я когда в этот Вриндаван парк, в это волшебное место приезжаю, у меня такое чувство, как это другой мир. Ощущение такое прям неописуемое. И я бы хотела поблагодарить вас, ваших учеников, особенно Сангит, за то, что она этот вкус волшебства нам передает через это обучение, через нашу команду, через возможность хоть как-то послужить. Я так рада за Сангиту, потому что я следила за ее шагами, смотрела за ее деятельностью, за ее радостью, за светом в глазах. И ее это детище, оно наконец появилось. И я искренне рада, и я очень благодарна тебе за то, что ты вот, ну, нас объединяешь разных, но с одной целью.
Я хотела, спасибо, чтобы вы сказали благодарность Гуру Махараджу.
Я не знаю, я понимаю, что ты волнуешься, но я не понимаю, почему я волнуюсь. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы даете вот этот вот вкус, ощущение и желание именно расти, меняться и улучшать жизнь. Спасибо большое.
Гуру Махарадж, еще раз хочу вас поблагодарить за этот проект. Знаете, вы об этом не знаете. Я как-то к вам пришла, и у меня была мысль где-то на 7-м году проекта. Мне хотелось его кому-то передать. Я пришла, помню, на лекцию, и вы как-то так резко повернулись и сказали... А, там была тема вегетарианства, и вы повернулись и пригрозили пальцем, сказали, а ты не бросай этот проект. Я была просто в шоке сказать это, ничего не сказать. И я поняла, что так, все, продолжаю. Никаких передаваний. То есть, и сейчас я понимаю, что этот проект для меня очень ценен, потому что он ценен для вас. Ну, потому что это вы хотите, чтобы люди прогрессировали через просад. Если бы не вы, меня вообще не заставишь что-то делать на самом деле. Ну вот именно ваша как это сказать... Ваша подача, да, вот как вы видите этот мир. И вот тут я просто через вас чувствую проявление Бога в этом мире. И вот для Бога хочется делать такие вещи. А вот, ну, просто так смысла нет. Спасибо вам большое еще раз.
Ваш проект, он очень интересный. Это что-то удивительно новое, выделенное, да? Вот, в отдельно особое такое вот движение, освященная пища. Через этот проект люди могут все узнать об этом явлении. И, конечно же, многое изменится в мире таким путем. Ваш проект, он должен развиваться. Он будет развиваться, если вы будете развиваться. То есть носитель этого проекта. То есть здесь имеется в виду не профессиональная деятельность, а ваше внутреннее духовное развитие. Особенно важна чистота помыслов и речь. В этом совершенствуйтесь, и все остальное также таким образом будет совершенствоваться. Ваша деятельность на кухне, ваше отношение к пище, ваше мастерство, ваша любовь будет проявляться через это служение. И люди будут получать эту дозу духовного, как бы, сознания. Что именно только преданные Богу люди могут готовить просад. То есть обычный человек, он не сможет этого сделать. Даже если сделать все по рецептам, не будет никакого просада. Будет просто пища. Здесь патрам пушпам палам тоям юме бхактя прайчачи. Кришна говорит, что именно листок, цветок, плод, немного воды, простые вещи, но с любовью и преданностью. И говорит, я это приму. И вот это вот принятие и отдача, и принятие – это закон любви. Так развивается любовь. Это не профессия, это не какая-то материальная деятельность. Это обмен любовью. В этом нужно совершенствоваться. Несомненно, этот проект будет развиваться таким путем повсюду.